भगवते वासुदेवया
ओम नमो भगवते वासुदेवया
ओम नमो भगवते वासुदेवया
ओम नमो भगवते वासुदेवया।
Сегодня 12-е занятие по нектару преданности, и мы пройдем 18-ю главу, которая называется Анубхава. Анубхава буквально обозначает то, что следует за бхавой. Это продолжение той же темы, это по-прежнему та же, третья волна в восточной части океана преданности, которую вчера мы начали. То есть это описание по-прежнему ступени бхава-бхакти, состояние экстатической любви. И, как мы помним, это состояние бхава-бхакти характеризуется чем? Шудха-сатва, вишеша-атма, состоянием чистой благости, шудха-сатва. И это состояние чистой благости у нас складывалось из чего? Из двух дополнительных лучиков, которых нам так не хватает, санвит-шакти, хладини-шакти. Они создают необходимое осознание при помощи санвит и блаженство хладини. И тогда наше существование, сандини или сад, приобретает смысл в соседстве с двумя остальными. И мы знаем, что бхава это не то, что мы достигаем своими собственными средствами, это то, что Кришна дает нам. То есть это и есть в строгом смысле слова милость Бога. Когда человек получил бхаву, он получил милость Бога. Итак, первый признак бхавы состоял в том, что человек испытывает состояние чистого бытия, которое состоит в том, что он осознает глубоко Кришну, и в связи с этим он испытывает очень глубокие эмоции бхавы. И второй признак состоял в том, что он испытывает, что сердце его размягчается под воздействием разнообразных вкусов. Да? Так говорили. И сегодня мы как раз увидим, каковы настоящие симптомы человека, который достиг бхавы. Потому что если мы говорим, что сердце его размягчается под воздействием разных вкусов, это означает, что у него появляется такая повышенная духовная эмоциональность, можно сказать. Вчера мы приводили примеры этого, что только увидев какую-то деталь, связанную с Кришной, или оттенок цвета, или чего-то еще, он сразу же впадает в это состояние экстаза. То есть, можно сказать, с такой материальной точки зрения, немножко неуравновешенный человек. И когда читаешь, например, читание Чаритамриты, описание эмоций Господа Чайтаньи, глава так и называется «Трансцендентное безумие Господа Чайтаньи». Состояние безумия, потому что человек ведет себя, ну, как это сейчас принято говорить, неадекватно, не по норме. Норма – это когда человек вот ровно ходит, со всеми нормально разговаривает. Если мы видим, что у человека пена изо рта идет, или волосы дыбом стоят, или глаза он закатывает как-то странно, то, скорее всего, мы подумаем, что это какое-то отклонение от нормы. Да? Но на уровне бхавы это как раз является нормой, трансцендентное безумие. И анубхава, или качество человека, достигшего стадии экстаза, это тема наша сегодняшняя. Существуют внешние анубхавы. И эти внешние анубхавы, это как раз и есть признаки, такие как мурашки по коже, волосы дыбом на загривке встали. Человек может излишне потеть, какие-то неуравновешенные такое у него какое-то поведение может быть, он может громко смеяться или плакать. Это внешняя анубхава. И, в общем-то, она может быть признаком бхавы, но также эти вещи, в принципе, любой хороший актер или актриса могут имитировать без проблем. Они этому учатся специально. Когда в кино или в театре они играют, они могут запросто, внутренне, они, конечно, пытаются вжиться в роль, но они имитируют эмоции. Они могут имитировать радость, имитировать печаль, имитировать слезы. Это возможно сделать. Вот, и поэтому, если мы будем полагаться только на внешние анубхавы, то есть вот на внешние проявления, то, в общем-то, нас можно обмануть. И мы знаем, что в Индии действительно есть такие умелые притворщики, пракрита сахаджи их называются, которые могут кататься по земле, обливаться слезами, кричать «О, Радха и Кришна!» И действительно дрожь будет бежать по их телу, и слезы ручьем. То есть можно, в принципе, подумать, что человек находится в состоянии бхавы, трансцендентного экстаза. Но поскольку я сказал, все-таки при определенных актерских данных эти вещи можно имитировать, Поэтому они не являются, в строгом смысле слова, показателями бхавы. Более того, мы знаем, что человек все-таки, особенно на людях, старается скрывать эти все эмоции, потому что он знает, что, как правило, это все неправильно будет понято. Вот, поэтому эти, как правило, почитание проявлялся эти вещи только в кругу каких-то очень близких преданных. А на людях он вел себя, как обычно полагается, чтобы не было ничего такого особенного. И поэтому здесь в этой главе мы встретимся с признаками бхавы, или такими более надежными анубхавами, которые имитировать нельзя. И это будет как раз самое главное, это предмет нашего сегодняшнего изучения. И здесь вы прочитаете, особенно в разработке, говорится о том, что Вишванатха Чакравати Тхакур и Рупа Госвами подвергают критическому разбору вот это вот внешние анубхавы, то есть когда человек просто пытается имитировать какую-то любовь и так далее. Вот, и он говорит, что это, как правило, признаки пракрити сахаджи, то есть такого неглубокого сознания Кришны. И для того, чтобы понять, действительно человек находится на уровне бхавы или нет, Рупа Госвами приводит реальные симптомы бхавы, которые имитировать нельзя. Вот их-то имитировать невозможно. Никакой артист и актриса этого имитировать не сможет. И мы их сейчас перечислим, коротко характеризуем. И их вы должны знать наизусть или на зубок, или, как говорят наши братья англичане, by heart. В сердце своем выучить. Итак, первое качество, реальное качество человека, достигшего состояния бхавы, которое невозможно имитировать, называется авьярдха калатвам. Авьярдха калатвам — это обозначает, человек не тратит времени зря, ни секунды. Не тратит времени зря. Почему он не тратит времени зря? Потому что мы знаем, что обычно что тратят люди время. Они тратят время на те вещи, которые доставляют им удовольствие. Кто-то играет целыми днями в компьютерные игры, кто-то с кем-то там болтает, кто-то еще чем-то занимается. В Японии есть такие залы этих самых игральных автоматов, причем компьютерные — это одно, там еще какие-то глупые совершенно игры, называются эти починка, эти целые залы. И сидят взрослые дядьки вообще часами, и какие-то такие вот игры, как типа такое, знаете, я не знаю, в вашем детстве, ну, тех, кто младше меня, были такие или нет, такая игра, короче говоря, шарик какой-то оттягиваешь на пружинке, какой-то там летит, и там попадает в разные эти самые, какое-то количество очков и так далее. Вот, ну, правда, там это все на деньги, это азартные игры у них. Вот, они сидят часами, там эти самые шарики эти пуляют, там такой звон стоит всего этого, деньги сыпятся, то все сумасшествие какое-то, просто люди, не дети совсем. Вот, и вообще, надо заметить, что вот эти вот ребята, Юго-Восточная Азия, у них какая-то мания азарт. Если, например, для западных людей какие-то проблемы, какое-нибудь мясо или там незаконный секс, что-нибудь. Для людей этой вот Восточной и Юго-Восточной Азии самый сложный принцип – это азартные игры. Сложнее ничего придумать нельзя. У них мания такая. Это полное сумасшествие. Нации, сошедшие с ума на азартных играх полностью вообще. То есть все, тотально, 100% населения, азартные игры, у них аж руки трясутся, они не могут этого. Когда я работал на флоте в Сингапуре, эти азартные игры запрещены. И когда эти самые, а у нас на судне было казино, рулетка, там все эти игральные автоматы и прочие вещи на деньги. Когда эти сингапурские китайцы, они специально покупали круизы на наш пароход, коротенькие, на 2-3 дня, они круглыми сутками вообще, их невозможно было за уши из этого казино вытащить, из этих игральных автоматов оттуда. Вечером я веду какое-то русское шоу, все эти наши там барышни пляшут, калинки-малинки поют. Открылось казино, весь зал хором встает, независимо от того, что шоу, он уходит все туда. Это повальная мания. И понять невозможно, почему это так. Одним словом, люди тратят время зря на всякие разные какие-то вещи, которые доставляют им удовольствие. И авьярдха калатвам – это качество человека на уровне бхавы, обозначает, что он не тратит время зря. Что такое зря? Что такое зря? Зря – это то время потраченное, которое не приближает человека к Кришне. Это зря. Итак, мы понимаем, что тратить нужно время на те вещи, которые приносят человеку выгоду. говорят, что ты там дурака валяешь, лучше бы занялся, взялся бы за голову, учился и работал, что-нибудь еще. То есть люди понимают, что время – это некое богатство, которое может принести человеку благо. Итак, когда здесь говорится, что человек не тратит времени зря, ни секунды, означает, что он не тратит время ни на что другое, кроме преданного служения. Почему? Потому что преданное служение – это что? То, что приближает нас к Кришне. А Кришна – это что? Это наше высшее благо. Так думает этот преданный на уровне Бхавы. И поэтому у него очень такое болезненное, острое ощущение времени. И он знает, что с каждым мгновением можно испытать Бхаву экстаз. Если я занимаюсь служением, если нет, значит до свидания. И поскольку он находится в таких уже близких отношениях с Кришной, то время, потраченное как-то без служения Кришне, поскольку это уже на уровне экстаза он находится, то есть не просто какие-то правила предписания, надо, ты должен, а он стремится к этому, потому что это вкус дает. То есть все уже, бхава это не просто вкус, это экстаз, это уже очень сильно. Даже освобождение для него смешно, мы знаем, на уровне бхавы. Мокша лагута крит, он смеется над освобождением. Правда, это редко встречается, но все же бывает. Итак, время для него – это энергия Кришны, которая приближает его к Кришне, поэтому ни секунды не тратит его. Второе качество человека на уровне бхавы называется кшанти. Кшанти. Кшанти обозначает невозмутимый. И здесь Рупа Госвами в качестве человека, проявляющего качество кшанти, приводит Махараджа Парикшита. Что он по этому поводу пишет? Обращаясь к мудрецам, окружившим царя в час его смерти, Махараджа Парикшит говорит: «Дорогие брахманы, пожалуйста, всегда смотрите на меня, как на своего покорного слугу. Я пришел на берег Ганги только для того, чтобы принести свое сердце и душу к лотосным стопам Господа Кришны. Поэтому прошу вас, благословите меня, чтобы мать Ганга осталась довольна мной. Пусть на меня падет проклятие сына Брахмана. Я ничего не имею против этого. Единственное, о чем я прошу вас, это чтобы в последнее мгновение моей жизни у всех у вас на устах было святое имя Вишну, дабы я мог постичь его трансцендентные качества». Итак, смотрите, в какую ситуацию попал Махараджа Парикшит. Его прокляли как-то совершенно не по делу. Могучий царь, достойный человек, какой-то мальчишка, хотя из брахманической семьи. На самом деле, этот Шринги это был первый брахман, который пал жертвой Кали. Кали не мог никак устранить Махараджу Парикшит, а царь Парикшит был слишком могуществен. Но кшатрия, как правило, могут уничтожить брахмана. Пример это он показал еще в далекие времена Парашурама. Вот. И Кали, чувствуя, что наступает его век, и что он никак не может войти в свою власть, потому что во главе стоит Махараджа Парикшит, решил действовать хитрым способом, через брахмана. Он нашел в сердце этого брахмана Шринги, и тогда на Махараджу Парикшита обрушилось это брахманическое проклятие, противодействие которому практически не существует. Брахма Шапа – это практически смертельный номер. И Махараджа Парикшит, в общем-то, получил, можно сказать, чисто внешний, за какую-то мелочь. Да? Представьте себе, что вы провинились в чем-то небольшом, а вам сразу смертную казнь за это. Ну, кажется, неадекватность наказания и преступления. Да? То есть, это, по меньшей мере, это был бы повод для большого возмущения. Да? Если сейчас, предположим, мы просто перешли дорогу не в том месте, вам говорят, расстрел. Ничего себе. Ну да, возьмите 10 рублей или 100 на худой конец. Ну при чем здесь расстрел? Если вы возмущаться начнете, скажете, нет, расстрел, все, у вас стенки, давайте. Вы будете возмущаться, знаете. Но Махараджа Парикшит, чтобы невозмутим, не возмущался. Шантер. Это обозначает, что он видел во всем проявление воли Бога. И хотя его ожидала страшная смерть, он заживо сгорел в огне, змей Такшака сжег его своим этим ядовитым пламенем, Махараджа Парикшит не возмущался. Вот эта вот способность не возмущаться, тогда, когда все возмущаются, это и есть состояние кшанти. Он думает, ну ладно, тело есть тело, я ж не тело в конце концов. Причем это не просто у него философское ощущение, а это уже реальное ощущение. Не просто там агам, я агам брахмасм, я душа. А это уже душа в экстазе от связи с Кришной. То есть Махараджа Парикшит находился на уровне бхавы, можно понять. Итак, это второе качество кшанти. Попробуйте его имитировать. Ничего не получится. Если дрожь или что-нибудь там такое, слезы, это можно имитировать, то такие вещи их имитировать нельзя, потому что они от реального духовного качества проявляются. Третье качество называется виракти, отрешенность. Виракти, отрешенность. Здесь в качестве примера приводится Махараджа Бхарата. Причем интересно, что Шрила Прабхупада еще в комментарии говорит, что когда человек идет духовным путем, он может проявлять определенное отречение или отрешенность. И он говорит, что есть два вида отреченности – вайраги и виракти. Он говорит, что пока человек еще не достиг уровня бхавы, то есть на уровне саданы, он может практиковать вайраги, отречение. В том смысле, что он добровольно отказывается от каких-то вещей, хотя, в общем-то, он еще к ним имеет некую тягу. Но он на основе разума уже отрекается от этих вещей. Это будет вайраги. Вот. Но состояние виракти, хотя оно немножко похоже, оно глубже качества, потому что теперь человеку не нужно уже думать, да, я этого хочу, но это нельзя. А он действительно этого внутренне не хочет. То есть внутри уже совершенно все это выгорело. И поэтому состояние виракти, состояние внутренней отрешенности, это не совсем то, что вайраги на уровне саданы, когда мы отрекаемся просто на уровне разума каких-то вещей, но внутри еще сохраняем какие-то желания. Итак, этот пример виракти Бхарата Махараджа, здесь Шрила Прабхупада пишет. В пятой песне Шримад Бхагаватам говорится: «Лотосные стопы Кришны настолько пленили императора Бхарату своей красотой, что еще в юности он утратил всякую привязанность к семье, детям, друзьям, царству и прочему, так как будто все это было испражнением». Итак, Бхарата не просто внешне контролировал свои чувства, а у него как раз произошло то, что называется высший вкус, и фактически здесь это не просто был вкус, а мы знаем, что он находился на пороге бхавы, хотя и на самом начальном этапе. И тем не менее мы знаем, что Бхарата Махарадж прошел непростую судьбу, и с уровня бхавы он, прилегший с этим олененком, съехал на целую жизнь. По этому поводу существуют различные споры между ачарьями, падают с уровня бхавы или не падают. Они говорят, падают, тот же Бхарата Махарадж, что вот он пал, видите, в низшую форму. Другие говорят, нет, он не пал, с бхавы не падают. И они говорят, что он не пал, в том смысле, что хотя его тело, вернее, попало в более низкое тело, внутри эта бхава сохранилась. То есть, кто-то приводил такой смешной пример, что вы можете ехать в лифте вверх по этажам, допустим, достигли уже какого-нибудь там пятого этажа, и тут вдруг, ну, знаете, бывает, кто-то там вызывает, и вы начинаете в другую сторону ехать. Ну, в общем, кто-то внешне манипулирует вами. Одним словом, ехали-выехали, а потом раз, съехали на один этаж ниже. Вы остались тем же, каким вы были, но чисто внешне вы оказались этажом ниже, где-то так. То есть так они примерно объясняют падение Махараджи Бхараты, что в тело он попал более низкое, ну, как наказание за отвлечение, но бхаву сохранил. Вместе с бхавой туда вселился в это тело оленя, и мы знаем, что жил он несколько иначе. Он жил в стороне от всех остальных оленей, он жил недалеко от ашрамов мудрецов, слушал, что они там говорят, как они воспевают, практикуют, питался одними сухими листьями. То есть бхава по-прежнему была в нем, но тем не менее он не мог активно практиковать все эти вещи, поэтому это можно также рассмотреть как падение. То есть, ну, здесь разный взгляд на эту проблему существует, мы должны понять, как с разных сторон ее осматривать. То есть, это и падение, и не падение одновременно. Падение в том смысле, что человека действительно отбрасывает назад, но не падение в том, что через какое-то короткое время он эту бхаву опять уже в полной мере обретает, может ее практиковать, вернее не практиковать, а может уже дальше ее развивать. А в теле оленя, хотя это сохранялось состояние у него, но он не мог расти дальше, потому что само по себе тело не позволяет как-то контактировать с Кришной напрямую. Итак, виракти – это было третье качество. Четвертое качество называется мана-шуньята. Мана-шуньята. Мана-шуньята обозначает отсутствие гордыни. Отсутствие гордыни. И здесь в качестве примера приводится царь Бхагиратха. И проявление его вот этого отсутствия гордыни состояло вот в чем здесь история. В Падмапуране рассказывается о царе Бхагиратхе, который был императором, правившим остальными царями земли. Но он развил в себе такую эстетическую любовь к Кришне, что сделался нищим странником и стал просить подаяния даже в домах своих врагов и неприкасаемо. Он был настолько кроток, что почтительно склонялся перед ними. История Индии знает много подобных примеров. Совсем недавно, около 200 лет тому назад, крупный землевладелец по имени Лал Бабу, которому принадлежала вся земля в Калькутте, стал вайшнавом, поселился во Вриндаване. Он тоже просил подаяния, ходя от двери к двери, даже в домах своих недругов. Отправляясь просить милостыню, человек должен быть готов выслушать оскорбления от тех, у чьих домов он останавливается. Это вполне естественно. Но преданному следует терпеть эти оскорбления во имя Кришны. Настоящий преданный не брезгует никаким служением Кришне. То есть суть в том, что Махарадж, допустим, царь этот Бхагиратха, по своей природе всякий царь немножко горд. Царь не может быть не гордым. Это вполне нормально для него быть гордым, потому что он богат и силен. Попробуйте быть богатым и сильным, и при этом не быть гордым. Очень трудно. Такова материальная природа. И цари кшатрии немножко таким качеством обладают. И для кшатрия просить милостыню – это невозможное дело. Невозможно. Как в это, 12 стульях, помните, этот бывший этот Киса Воробьянин, он же из аристократического, а ему говорят, иди проси милостыню. Он говорит, я? Чтобы я протянул руку, он говорит, ну да, протяните ноги, старые дуралеи, идите и просите милостыню. Вот. Но для аристократа просить милостыню – это было что-то невозможное. То же самое для кшатрия. Вот, попросить милостыню. Кшатрии дают милостыню. Цари царского плеча, вот вам, оп, мешочек с золотыми монетами. А не давать могут. Просить милостыню, застрелиться легче для кшатрия. Так вот, как раз этот Махараджа Бхагиратха, его мана шунь обозначает пустота, мана обозначает такая вот гордость, такое высокомерное состояние немножко. Мана шунята обозначает, что этой маны или этой вот гордости гнева нет никакого. Вот, и это проявилось в том, что он, будучи когда-то императором всех, ходил и просил милостыню даже тех, кого когда-то он покорил, то есть своих врагов. То есть с точки зрения нормальной мирской психологии это вещь невозможная, вообще говоря. Но на уровне бхавы это возможно. Итак, ее тоже нельзя имитировать, мана шуньята, отсутствие гордыни. Пятый симптом настоящей бхавы называется Ашабандха. Ашабандха означает великая надежда. Или непоколебимая вера в благосклонность Господа. То есть это означает, что человек на этом уровне бхавы понял, что сам он совершенно беспомощен. Он понял свою малость, свою зависимость от Кришны, понял свою пограничную природу, что в любое мгновение можно соскользнуть с этого уровня и впасть в маю, если мы не будем защищены милостью Кришны. Он понимает эти вещи, очень-очень тонко понимает. Обычно преданный неофит выучит дважды два, четыре какие-то азы духовной жизни, считая, что он уже неуязвим для майи, что он уже все великий святой, ему ничего не грозит. Вот. Но настоящий преданный высокого уровня понимает, в каком на самом деле он ненадежном положении находится, что в любое мгновение может этого состояния лишиться. И поэтому он полностью уповает на милость Господа и ожидает ее, несмотря на то, что он считает себя полностью неквалифицированным. А в пример этого Рупа Госвами, как и полагается в таких случаях, приводит в себя, что я такой полностью недостойный. Он говорит, я делаю все, что в моих силах, следуя всем установленным принципам преданного служения, и потому уверен, что вернусь домой обратно к Богу. Однако, Рупа Госвами в своей молитве говорит, у меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему, слушание повествования Кришне и прославление Его. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня, Рупа Госвами говорит, Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. В завершение ко всему, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Поэтому мне остается только молить тебя, о Гопи Джана Валабха, Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам. Эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной цели в жизни. То есть человек, с одной стороны, считается недостойным, но, как правило, это у преданных новичков превращается в какую-то такую манию, что вследствие того, что они видят свое такое падшее положение, они думают, какой смысл я такой падший, я такой бестолковый, брошу-ка я все это дело, как они говорят, буду честным материалистом. Так они думают. Вот. Но преданные на уровне Бхавы видят действительно свое падшее положение, недостойное, не так мыслит, как новичок, а он думает наоборот. Несмотря на то, что я такой падший, я абсолютно верю в то, что Кришна защитит меня и заберет себе. Хотя, может, я этого не достоин, но я полностью уверен, я возлагаю свою надежду на это. В 5 главе Бхагавад-гиты есть такой стих, если вы помните, мне говорится, что когда разум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, тогда он стойко продвигается к освобождению. То есть наша надежда, ожидание должно быть связано с Кришной. Потому что мы знаем, что самостоятельно, мы вчера выяснили, что такое Бхава. Сам до Бхавы не доберешься, сам ты можешь добраться до вершины осадки, вот все. А дальше уже прилетит волшебник в голубом вертолете, да? Кришна и уже подымет. Вот, потому что сам куда-то полетишь, я же не птица, правильно? Вот, как я могу сам духовно подняться? Вот. И этот человек на этом уровне Бхавы понимает эти все вещи, что Кришна очень милостив. И несмотря на свою, кажется, такое недостойное положение, он говорит, я все-таки надеюсь и верю. Такая наглость трансцендентная, что я уверен. И, в общем-то, это важно, потому что если мы не верим в то, что Кришна поможет, защитит, и как просто такие мистические йоги своими силами, своими ситхами пытаемся пробраться, ну что ж, удачи, как говорится, но, как правило, это не особо венчается успехом. Поэтому это ашабанха, великая надежда, должна быть. Не нужно играть в такого вообще. Ой, недостоин того, недостоин. Ну как недостоин? Туда и не получишь, раз недостоин. Кто не очень хочет, тот не очень получает. Но Господь Чайтанья ожидал этого, когда ж тогда слезы польются из моих глаз, и волосы на теле встанут дыбом. Ожидание, он должен ждать этих вещей. Шестой признак называется самутканха. Самутканха означает непреодолимое желание достичь желанного объекта. Непреодолимое желание достичь желанного объекта. И примером тому является Биламангал Тхакур. Биламангал Тхакур здесь в своей книге, известной Кришна Карнамрита, он написал: «Я горю нетерпением увидеть мальчика из Вриндавана, чья красота пленяет всю вселенную, чьи глаза в обрамлении черных бровей напоминают лепестки лотоса и всегда с жадностью устремлены на его преданных, а потому постоянно находятся в движении. Его глаза всегда увлажнены, а губы у него цвета меди. Из этих губ слетают звуки, сводящие человека с ума, делая его безумнее бешеного слона. О, как я хочу увидеть его в Вриндаване!» Мы знаем жизнь немножко Биламангала Тхакура, что он не достиг совершенства в прошлой жизни. И в этой жизни он родился в семье богатой, аристократической, и, в общем-то, вел жизнь, прожигая ее, жизнь чувства наслаждения. Но однажды, когда пришло время, он услышал слова, которые как молния сверкнули в его сознании и перевернули всю его жизнь. Эта женщина, к которой он ходил, Чинтамани, сказала ему: «Если бы ты был так же привязан к Кришне, как ты привязан к моему бренному телу, ты бы уже достиг Вайкунхи». И когда эти слова прозвучали, то он принял это как слова своего гуру. В действительности в этой книге Кришна Карнамрита, в предисловии, он пишет: Я выражаю свое почтение моим гуру. И первое гуру, которому выражает свое почтение, это была эта женщина легкого поведения, Чинтамани, которая на самом деле своим наставлением изменила всю его жизнь. В этом сердце произошло такое изменение, и он двинулся по направлению Кришны. Мы знаем, что в его жизни были определенные препятствия, еще и еще. И в конце концов, все-таки он выколол себе глаза, чтобы не видеть больше какие-то соблазнительные объекты этого мира. Это как раз проявление самудканхи, непреодолимого желания достичь желанного объекта. И совершенно слепой он пришел в Вриндаван. Физически слепой он пришел в Вриндаван. То есть в Вриндаван его привел сам Кришна, который находится в его сердце. И видя это страстное желание Биломангала Тхакура прийти к нему, Кришна привел его. И когда Биломангала Тхакур вступил в Вриндаван, он не знал, поскольку он не видит, что он почувствовал, что кажется где-то здесь настроение вриндаванское. И Кришна сам подошел к нему и протянул ему руку. Он сказал: «Эй, баба, ты, похоже, слепой, что-то ищешь здесь, давай я тебя проведу, куда тебе надо». Это Кришна сам пришел. А Биломангала Тхакура, он же внешне не видит, что это Кришна. Но он почувствовал через руку Кришны, что это необычная личность. И он сжал эту руку очень сильно, руку Кришны. И Кришна стал вырываться. Если вас кто-нибудь за руку крепко возьмет, вы начнете вырываться. И Биломангала Тхакура ему сказал: «Ты можешь вырвать свою руку из моей, но ты больше не сможешь бежать из моего сердца никогда». Он говорит: «Сердце своему тебя поймал». Вот, и Кришна тогда смиренно повел его туда, куда он просил. То есть это обозначает, помните, мы говорили во время изучения Бхагавадгиты, грити, такая непоколебимая решимость следовать назначенной цели, способность разума. Мы выбрали разумом определенную цель и способность следовать ей, мы определили как решимость. Здесь она называется другим термином, непреодолимое желание. Оно отличается от решимости тем, что здесь оно, конечно, замешано все на экстатической эмоции. То есть не просто качество разума, а вот этот разум уже вошла пчела Кришны, Кришна Бринга, черная пчела Кришны. И из этого ручи она уже сделала что? Сплела бхау. Помните, когда мы изучали Чатушлоку в Бхагавадгите, 10.10 стих, где он говорит: «Тишам сатата юктанам», ну, то есть тем, кто постоянно медитирует на мою, на преданное, занимается преданным служением неустанно мне, тем я даю разум, при помощи которого он может прийти ко мне. И мы разбирали комментарии этот подробно, я говорил, что Кришнача Курати Хакура объясняет, что этот разум – это не просто какие-то интеллектуальные установки. Этот разум – это есть бхава. То есть этот разум – это сам Кришна, трансцендентное такое вот состояние, тяга особая. И вот Биломангала Тхакур находился на этом уровне и имел вот такое вот стойкое желание прийти к Кришне. Седьмое качество человека, седьмая анубхава, называется Нами Ручи. У вас здесь в разработке сказано Нама Гани Сада Ручи. Нам давали так, в принципе, это синонимы. Нами Ручи — постоянный вкус к воспеванию святых имен. Постоянный вкус к воспеванию святых имен. И здесь в качестве примера приводится никто иной, как Шримати Радхарани. В той же Кришна Карнамрите рассказывается, как Радхарани повторяла имя Кришны. Одна из подруг Радхарани говорит: «О, Господь Говинда, девушка, дочь царя Вришабану, проливает сейчас слезы и в смятении повторяет твое святое имя Кришна, Кришна». Ну, Шримати Радхарани — это хорошо, но также, я думаю, есть и примеры других личностей, которые очень привязаны к святому имени. Вот, это седьмое. То есть привязанность к святому имени — это тоже один из симптомов бхавы, который затруднительно имитировать. Если мы еле-еле дотягиваем, домучиваем свои круги, если совершенно нам не доставляет никакого удовлетворения киртан и так далее, значит, до бхавы нам далеко, да, или харинама. А если эти вещи доставляют нам радость, то это хорошо. Тем более мы знаем, что такие вещи, как воспевание, это то, что впрямую связано с Кришной. И, как вы помните, может дать бхаву даже неофиту. Восьмое качество. Катхане асакти. Катхане асакти. Означает привязанность к слушанию, о качестве от Господа, или к описанию этих качеств. То есть, когда человек любит говорить о Кришне или слушать, как другие говорят. Катхани асакти. Катха — это рассказы о Кришне, асакти — привязанность. Катхани асакти — привязанность к слушанию о качествах Господа или к описанию этих качеств. 178 страница говорится: привязанность к прославлению Господа также описывается в Кришна Карнамрите. Что мне сделать для Кришны, доставляющего непередаваемое блаженство, для Шалуна, неугомонне которого нет никого на свете? Самая мысль о прекрасных деяниях Кришны обладает неотразимой привлекательностью для моего сердца. И я не знаю, что мне делать. Это, наверное, говорит сам его Мангал Хакур, скорее всего. Мы знаем, что в Индии традиционно по вечерам люди слушали Шримад Бхагаватам, описание игр Кришны. И поэтому в них легче развивается эта бхава, то есть люди привыкают к этим вещам, это становится для них нормой. Тем более они не просто сюжеты рассматривают, а именно с позиции того, что Кришна Бог, как действует духовная энергия. Просто сюжетов достаточно. Люди эти же сюжеты смотрят по телевизору. Вся эта любовь, все эти мыльные оперы, все эти слезливые мелодрамы и так далее. Всего этого достаточно, вообще говоря, люди эти сюжеты смотрят, им это интересно. У них, может быть, в своей жизни этого не хватает, поэтому они питаются эмоциями других. Вот. Но суть в том, что в данном случае главным героем всех этих историй, всех этих романов и романсов является Кришна. Девятое, последнее, называется Васати Стхали Прити. Васати Стхали Прити — привязанность к месту и желание жить вместе, где Кришна являл свои игры. Привязанность к месту и желание жить вместе, где Кришна являл свои игры. В разработке тоже немножко по-другому называется Прити Стад Васати Стхали. Ну, в принципе, то же самое. Итак, привязанность к месту и желание жить вместе, где Кришна являл свои игры. В учебнике это описано так. В книге Рупы Госвами Падьявали есть такие слова о Вриндаване. Здесь жил сын Махараджи Нанды со своим отцом, царем пастухов. В этом месте Господь сломал повозку, в которой спрятался демон Шакатасура. А здесь Дамодара, способный разрубить узел материального существования, был связан с своей матерью Ишодой. То есть это любовь к Дхаме. Любовь к Дхаме. И если человеку нравится жить в Вриндаване или в Майяпуре, в таких местах, где Кришна являл свои игры, то это тоже является одним из симптомов бхавы. И не просто жить, не тужить, а именно в связи с Кришной. В Дхаме в связи с тем, что здесь именно лучше всего развивается это осознание Кришны. И когда, предположим, просто ходишь по Вриндавану, ничего не зная, ну, место как место. А когда ты проходишь по этим местам и слушаешь людей, которые знают что-то про эти места, совершенно другое восприятие. У меня, например, есть такой семинар на английском языке в Раджа-мандала Парикрама, там, ну, тут, в исполнении Дина Банхи Прабу. Это сплошная Кришна-катха, то есть это сколько там, 7 или 8 кассет сплошной Кришна-катхи полностью. И причем это не где-то он сидит, вот как сейчас мы с вами, а это все как раз там происходит. То есть там слышны все эти птения, пение птичек в Вриндаванских, иногда там слышна какая-то местная речь, еще что-то такое, то есть прям там, оттуда. И вот и это, ну, как у меня есть на диске, это вместе со слайд-шоу там на Вриндаван показывают, и тут же все эти лекции можно слушать. Вот. И поскольку сам такой человек очень вдохновленный, и все это в этих местах происходит, то такие вещи, которые пересказывают их, ну, как, конечно, можно сюжет пересказать, но передать это ощущение достаточно сложно. Вот. Это на уровне слушания так хорошо погружаться во все эти вещи. Вот. И некоторые достаточно удачливые души умудряют каким-то образом закрепиться во Вриндаване, хотя это очень-очень эстетично, насколько я понимаю. Когда приезжаешь туда зимой, нашей зимой, там у них как лето. А когда у нас лето, там у них беспредел, который довольно-таки трудно пережить. Вот. Но, тем не менее, некоторые там живут. Это люди, конечно, которые имеют вкус Кришны в связи с этими разными местами. Итак, мы перечислили 9 анубхав. Эти 9 анубхав, или 9 признаков, присущи обоим видам бхакти, обоим видам бхавы, простите. То есть вчера мы говорили, что бхаву можно получить из видхи, из вайди бхакти, из вайди садханы и из рагануга садханы. Но вкус настроения будут разными. Мы говорили, что люди, идущие путем вайди бхакти, их бхава называется айшварья бхава, то есть бхава в связи с богатством Кришны. А те, кто переходят на параллельные рельсы рагануги, они развивают мадхурья бхаву, то есть бхаву, которая присуща Вриндаву. Итак, вот эти 9 признаков, которые невозможно имитировать, говорят наверняка о том, что человек действительно развил себе бхаву. Действительно развил себе бхаву. Вот. И это истинная бхава, истинный экстаз. Но дальше по тексту Рупа Госвами и Шрила Прабхупада говорят о том, что бывают вещи, тоже внешне похожие на бхаву, на экстаз, но не являющиеся таковыми. Не являющиеся таковыми. И Рупа Госвами говорит о двух таких типах. И позже Бхактивинод Хакур добавляет еще два, которые на самом деле могут быть просто разновидностями первых двух. Итак, вот эта вот эмоция, которую преданные часто путают с настоящей бхавой, Рупа Госвами называет как рати абхас. Рати абхас. Рати – это, мы знаем, это вкус, и рати является синонимом бхавы. То есть слово рати часто является синонимом бхавы. А абхас обозначает тень или подобие. Подобие. Итак, рати абхас – это подобие рати или подобие бхавы некое. И иногда преданные неофиты могут что-то такое испытывать. Как я помню, один бхакта, не особо искушенный в знании этой философии, вот, но тем не менее очень искренний, вот, и такой открытый очень человек. Он мне прямо сказал, ну, говорит, сегодня прямо, говорит, аж прямо пошла. Прямо, говорит, а что такое было? Я говорю, ну, я тебя поздравляю. Он не знал всех этих хитростей. Но я не стал его обескураживать, я порадовался за него. Но сегодня мы должны рассмотреть реально с позиции парампары, что же такое может быть в нашем сердце. Хотя явно 9 признаков этих мы не проявляем. И тем не менее, иногда бывает... Да, нет, экстаз крепчал, и танки наши быстро, да, бывают такие состояния. Вот, как иногда он пишет, ну, нектар экстаз крепчает. Поэтому говорят, экстаз, экстаз. Экстаз это бхава обозначает. Иногда действительно преданные бывают, переживают сильные эмоции, но не проявляют этих 9 признаков, и поэтому мы точно можем сказать, что это не бхава, а бхава рати абхас. Или просто рати абхас, что это просто подобие. Итак, что же это такое, что является причиной этого, какого бывает видов, это, видов это рати абхас? Рупа Госвами объясняет, что иногда непреданные, причем тут так он говорит интересно, что непреданные, то есть те, кто стремятся к своему удовлетворению через преданное служение, то есть те, кто занимается преданным служением, но через преданное служение пытаются реализовать идеи либо бхукти, либо мукти. Понятно, да? Он говорит, это непреданные люди. То есть по виду они преданные, но по своему настрою у них нет вот этого они абхилашита шуньям, гьяна карма гьяна вритам и так далее. То есть у них нет этого четкого желания анукули, желания удовлетворить Кришну. Они занимаются преданным служением, попали, секта их затянула, каким-то образом они попали сюда, так. Вот, они, в принципе, устроились, все нормально, все хорошо идет. Но идеи создать, удовлетворить Кришну у них пока нет. Они пока преследуют идеи бхукти и мукти. Вот. И Рупа Госвами говорит, что они еще пока не стали преданными. Они кандидаты в преданные. Пока еще не стали преданными. И он говорит, иногда такие люди тоже испытывают экстатические симптомы во время воспевания или служения. И так, он говорит, такие люди иногда тоже испытывают экстатические симптомы во время воспевания или служения. И он говорит, их бывает два вида. Два вида. Первый, он называют прати-бимба. Прати-бимба. Прати-бимба обозначает отраженный экстаз или отраженная привязанность. Отраженная привязанность, прати-бимба. И у вас это в учебнике на странице 180 описано. Там со второго абзаца Шрила Прабхупада так пишет. Притворная привязанность бывает двух видов. Отраженная, нашли? 180-я страница, второй абзац сверху. Большой. Нашли? Притворная привязанность бывает двух типов, двоеточие. Отраженная и пара, трансцендентная, да? Нашли? Так вот, там, где будет отраженная, это и есть пратибимба, о которой мы сейчас будем говорить. А вот эта вот пара, или в скобочках трансцендентная, это второй ее вид, еще называют ее чхая, тень. Чхая. Чтобы вы знали по тексту, где что находится. Итак, отраженная привязанность пратибимба или трансцендентная пара или чая тень привязанности. Теперь рассмотрим их более подробно. Первое. Пратибимба или отраженная привязанность. Она проявляется у тех преданных, которые еще не стали по своей внутренней мотивации преданными, которые занимаются преданным служением внешне, может быть, с надеждой исправиться, но пока еще какие-то желания бухти-мухти их одолевают. То есть они еще не стали преданными на всю глубину. Не стали, они как бы, как предположим, вы можете устроиться куда-нибудь на работу, все хорошо, вас устраивают определенные условия, но это не обозначает, что вы, в принципе, так сильно преданы этой компании. Вот. Если какие-то другие, более выгодные условия появляются, вы можете вполне сменить фирму без особых мук совести. Вот. Точно так же человек может понять, преданное служение действительно это самое лучшее, но пока еще по своим внутренним ценностям он не утвердился в этом, какие-то еще вкусы, желания бхукти или мукти одолевают его, и он кандидат в преданный. И, тем не менее, он с энтузиазмом занимается ангами бхакти. Он практикует анги бхакти с энтузиазмом, но внутри он желает либо чувственного наслаждения бхукти, либо мукти освобождения. И поскольку он узнает, что бхакти – это действительно самый короткий и простой способ обрести наслаждение и освобождение, он может вполне этим заниматься запросто. Он может общаться с преданными. Вот. И когда он общается с преданными, особенно с какими-то великими душами, происходит интересный феномен. Мы говорили о том, что когда такой преданный неофит общается с великими душами, которые действительно чего-то уже достигли, допустим, экстазы, этот экстаз от них идет, как свет от луны. И он отражается на поверхности не совсем чистых сердец этих людей. Это и называется пратибимба. Это не их экстаз. Они говорят, во экстаз. Махарадж приехал, во экстаз. Это экстаз. Но это не наш экстаз, это его экстаз. Он просто отражается в наших сердцах. Поэтому это называется отраженный экстаз, пратибимба. Понимаете? Итак, мы приехали на фестиваль Дивноморск или куда-нибудь в Майяпур или во Вриндаван. И мы бегаем повсюду, там Дагуалькиртан, здесь такая лекция, тут 100 махараджи вообще ходят, мы одного в год видим, а там их сразу десятки вместе. Мы говорим, экстаз. Экстаз, но не наш. Это их экстаз. Они могут быть в баве, на уровне бхава находиться, из них это бхава, как свет из луны идет, наше сердце отражает. Поверхность не совсем ровная, может быть. И когда мы попадаем в такую сгущенную атмосферу, где может действительно находиться много преданных, которые в экстазе, и хотя бы какой-то один, то его экстаз отражается у меня. Это и есть пратибимба, отражен, то, что мы чувствуем. Понимаете, как солнечный зайчик, так раз, и все. Но это не мой экстаз. Я уловил на себе его экстаз. Поэтому он не стойкий. И этот человек в состоянии такого экстаза тоже может петь, танцевать, испытывать такие эмоции возвышенные. Но поскольку все-таки поверхность их сердца еще не в полной мере очищена, то этот экстаз не является истинным. И он не является стойким.
Если бы это был их экстаз, то он был бы и сегодня, и завтра. Луна светит и вчера, и сегодня, и завтра. А если я просто как зеркальце, которое то повернулось к источнику света, то отвернулось от него, пока зеркало моего сердца обращено к этой личности, я испытываю его экстаз, отражение его экстаза, пратибимба. Если на какое-то мгновение отвернулся, я уже не отражаю его, и все, и нету, понимаете? Поэтому это еще не мой экстаз. Это первое состояние. Второе состояние называется чхая, или по учебнику у вас пара, трансцендентное, трансцендентный экстаз. Эту эмоцию могут испытывать те, у кого нет яркого стремления к бхукти или мукти. Причем эти люди, может быть, даже и не практикуют никакие анги, они, может, и не преданные вовсе, вот, но по меньшей мере у них нету такого яркого стремления к бхукти или мукти. Они могут просто еще не стать преданными пока, но они, по сути, искренни. И вот такие люди могут тоже прийти на праздник, на фестиваль, попасть в святое место, увидеть святую личность. И они тоже могут испытать очень сильное, неожиданное для себя ощущение. Очень сильное, неожиданное для себя ощущение. И это ощущение, хотя оно внешне может быть слабее, чем пратибимба, внешне слабее, тем не менее, поскольку это люди более невежественные, они не занимаются практикой очищения, в таком более притамогунином состоянии находятся. Да. Они ничего не занимаются практикой преданного служения, вот, они в большей такой тамагуне находятся, вот, но у них нету сильного желания наслаждения и нету сильного желания освобождения. Вот, поэтому вот эта эмоция, которую они испытывают, это уже настоящий бхава. Но абхаз. Маленький, слабенький. Вот, потому что их сердце в этом смысле не столько осквернено вот этим вот бхукти и мукти. Итак, поэтому Шрила Прабхупада называет вот эту вот, хотя она и не такая сильная, то есть она слабее по интенсивности, тем не менее он называет ее пара трансцендентная. А вот эта вот первая, пратибимба, отраженная, она еще не есть, она еще не является нашей настоящей бхавой. Итак, и то, и другое называется рати абхаз, то есть не настоящая бхава, но вот эта вот пара или чхая является более, скажем так, настоящей, и поэтому Рупа Госвами говорит, она предпочтительнее. Вот она при продолжении общения с великими душами и продолжении преданного служения, вот она может перейти в настоящую же бхаву постепенно. А если человек продолжает оставаться мошенником и просто при помощи анг преданного служения пытается достичь своих задач в области бхукти или мукти, то для него настоящая бхава закрыта, потому что он не практикует садхану в строгом смысле этого слова. Уттама садхану он не практикует, потому что мы знаем, что чистое преданное служение, желание достать удовольствие Кришне, не самому себе. Мы вспоминаем это определение. Итак, в этом принципиальное отличие, что она более слабая, потому что эти люди более невежественные, и тем не менее обладают настоящей природой, поэтому называют их пара, более высокая. И вот эти люди с правильной мотивацией, через продолжение общения, преданное служение, могут достичь настоящей бхавы. Поэтому чхая или пара более предпочтительна, чем пратибимба. Итак, эти два вида выделяет Рупа Госвами. Бхактивинод Тхакур, как я и говорил, добавляет еще два, которые являются, может быть, разновидностями. Он говорит, третий вид – это джадарати. Материальный вкус буквально обозначает, или сентиментальность. Материальный вкус или сентиментальность джадарати. И это обозначает, что человек просто-напросто не имеет понятия о том, что такое бхава, и просто свои представления проецирует на это. И в качестве примера Бхактивинод Тхакур доставит историю про одну сентиментальную женщину, которая однажды услышала историю, эту драматическую Рамаяну, о том, как Равана украл Ситу, и как бедный Господь Рама переживал эту разлуку с Ситой Деви, как он мучился. И она тоже так расплакалась и сказала, надо же,
как я понимаю Господа Раму? Вот у меня точь-в-точь такая же ситуация была в жизни. Был у меня любимый козел, пошел он как-то пастись, заблудился и потерялся. И я так плакала, так скучала про него. Вот в точности, как Рама пасити. Вот точно так. Это называется джадарати, то есть сентиментальность или материальный вкус. То есть она уподобила свою разлуку с козлом, разлуки ситы, спроецировала свой опыт на него. И так это джадарати, материальный вкус или сентиментальность. В сорок смысле слова, конечно, не есть рати абхас, но тем не менее. Некоторые так думают, что их экстаз это вот что-то такое. И четвертое – это поддельные рати. Поддельные рати. То есть это осознанная имитация ради славы и так далее. То есть такие люди слишком быстро хотят добиться всяких разных благ от преданного служения. То есть не только преданное служение важно, сколько они рассматривают преданное служение как поприще, на котором тоже можно прославиться. Один что-то в материальной деятельности делает и прославляется, один богат, другой умен, третий еще что-то такое. А эти люди посчитали, что неплохо бы прославиться в такой сфере. И поэтому они просто пытаются имитировать вкус. И как Шрила Прабхупада, однажды был такой где-то случай в Америке или в Англии, где-то какой-то в храме в Исконе какой-то индус зашел, вот, пришел на арати, вот, и преданные пели, значит, арати. Он тоже стал петь, и потом он упал перед божествами, стал кататься, говорит, о, Радха, о, Кришна, какие-то там даже слезы у него, что-то такое было. А преданные еще были достаточно такими, ну, новичками, не особенно опытными в этом вопросе. А Шрила Прабхупада как раз был в этом храме. Один из них побежал в комнату Шрилы Прабхупады, они были в таком недоумении. Он говорит, а что там делать? Там человек какой-то пришел, индус, и он прямо вообще в экстазе катается, кричит, Радха, Кришна, у него слезы из глаз, наверное, чистый преданный. Прабхупада говорит, а вы его пните слегка ногой. И говорит, узнаете, говорит, да вы что, это же аппарат, вообще преданный, экстаз. Это говорит, ничего, ничего, пните его, говорит, слегка. И сразу, говорит, все поймете. И тот из преданных так его так слегка пнул, подскочил. Ты негодяй, какое ты имеешь право? Я тут, значит, перед Радхой Кришной, все сразу же поняли, какая это была бхава на самом деле. Вот. И уже через 5 минут этот в негодовании курил возле храма и рассказывал всем, значит, какие непочтительные преданные не могут оценить трансцендентного экстаза и так далее. Вот. То есть это просто-напросто мошенники, которые пытаются изобразить этот вкус, которого нет. Далее по тексту Шрила Прабхупада говорит о том, как рати или бхава может у человека ослабеть вследствие аппаратки, оскорбления, как правило, вайшнава аппаратки. На 181 странице этого в учебнике описано. 181, там со слов. Насколько, там Шрила Прабхупада пишет, насколько общение с чистыми преданными пробуждает человека и привязанность к Кришне, насколько же оскорбление лотосных стоп чистых преданных может провести к ее уменьшению. Понятно. Когда мы почтительно общаемся с преданными, тогда экстаз увеличивается. Да, вот подтверждение приходит. А когда мы оскорбляем преданных, то экстаз уменьшается. Итак, Шрила Прабхупада рассматривает этот момент. Он говорит, что вследствие оскорбления или сама бхава, или даже это вот рати абхас, то есть вот это вот начинающее такое отраженное чувство, могут уменьшиться или исчезнуть совсем. И он говорит, что это можно сравнить с убывающей луной. Мы знаем, что луна проходит две фазы. Луна растущая, потом луна убывающая. Точно так же, когда человек правильно развивается, то его сознание Кришны растет. Это можно сравнить с растущей луной. А если он совершает какое-то оскорбление, нарушает что-то, тогда его бхава начинает убывать, как луна становится все тоньше и тоньше. Также и с ним такое может произойти. И поскольку мы знаем, что бхава – это милость Кришны, Кришна может милость дать, также может ее и забрать. То есть фактически этими словами Рупа Госвами Шрила Прабхупада подтверждает, что в принципе с уровня бхавы можно пасть. Или по меньшей мере, что бхава может уменьшить свою интенсивность, это точно. по меньшей мере интенсивность свою может уменьшить. И суть в том, что от серьезной апарадхи, такой со злобой совершенной, бхава или бхава-абас исчезают полностью. Вот она была и нету. От серьезной апарадхи, которая замешана на злобе, на желании причинить действительно какой-то вред, насилие преданному, бхава или бхава-абас исчезают полностью. Да, и бхава, абас могут исчезнуть. Вот. От апарадхи средней силы бхава превращается в бхава-абас. То есть при апарадхе средней силы настоящая бхава превращается в тень бхава, то есть уменьшается ее интенсивность. И при такой неумышленной легкой апарадхе бхава слабеет. Вы слышали наверняка эту историю про кого-то, Рупа или Санатана Госвами, ну, во Вриндаване. Он сидел в состоянии транса, медитировал на игры Кришны в духовном мире. Вот, и там была какая-то лила, я сейчас не помню детали, кажется, значит, Шримати Радхарани какие-то или цветы собирала, какие-то ягоды на дереве. Вот, свисала эта ветка, значит, гроздями с ягод. А Кришна сидел на дереве, да, и она пыталась эти ягоды достать, а Кришна эту ветку поднимал, и у нее не удавалось ей. Она там подпрыгивала, так смешно, а Кришна так поднимал ветку, чтобы она не достала. Ну, игра такая. Вот, и Рупа Госвами, наблюдая за этой игрой, рассмеялся в состоянии. Он был отключен от внешнего мира совершенно, закрыты глаза, он погружен в такое внутреннее телевидение, Голока Вриндавана шло у него. Вот, и он засмеялся в этот момент такой вот игре лукавой. А в это время мимо него как раз проходил, ну, чисто на внешнем уровне, какой-то садху во Вриндаване, который, естественно, не понял, о чем речь, почему Рупа Госвами засмеялся. Вот, он не видел всего этого. И он подумал, что Рупа Госвами засмеялся над ним. Чем-то там, ну, какому-то осмеянию подверг его. Может, он думал, как я странно выгляжу или еще что-нибудь такое. И обиделся на Рупа Госвами. Вот, хотя Рупа Госвами по другому поводу совершенно. Одним словом, он совершил апарадху, неосознанную. Он посмеялся, а тут просто неправильно понял. Но так или иначе, он обиделся, это садху на него. И как только он обиделся, это видение сразу же пропало, Рупа Госвами. Он говорил, ну что такое, в чем дело? Я видел Радху и Кришну, все хорошо, и они пропали куда-то. Это что-то не то. Обозначает, что это какое-то оскорбление. И он долго думал, кого же я мог оскорбить? И обратился с вопросом к Санатане Госвами, к своему старшему брату. Он говорит, я кого-то оскорбил во Вриндаване, и поэтому пропало вот такое видение у меня. Санатана говорит, ну это очень просто установить, кого-то оскорбил. Он говорит, а как? Он говорит, ты возьми просто, устрой пир и пригласи на него всех садху. Ну так же много во Вриндаване. И кто не придет, обидевшись на тебя, он точно не придет. Значит, вот и оскорбил, пойди и извинись. Вот, потому что обидевшись, естественно, на пир не придет тебе в гости. Вот, так он, Рупа Госвами, сделал, установил этого садху, вычислили, которого он случайно оскорбил, он извинился перед ним, и все стало хорошо. То есть даже на примере таких великих ачарий можно понять, что даже такая неумышленная аппаратка, и то она так сказывается на духовной чувствительности. А если человек осознанно что-нибудь такое скажет или сделает, ну тогда, как Кришна, этот кабель этого трансцендентного телевидения перережет. И тогда медитируй, не медитируй, ничего не получится, потому что баллы просто не сходят сверху от Кришны. Мы можем сколько угодно включать телевизор, но если канал сегодня не показывает, то извиняйте, сегодня трансляции нет. Вот. У нас может быть сколько угодно каналов, кнопок на телевизоре, где же мое телевидение, а вот сегодня нет ничего, не показывает, вот Кришна не показывает. Вот, поэтому мы должны понять, что вроде бы у меня такой телевизор, вроде бы я такой крутой, но я завишу от этих всех радиостанций, вернее, телестудий. Если они ничего не показывают, то хоть 100 каналов, что-то по всем будет заставка идти цветная, и все. Вот, какой-нибудь там марш Шопена будут играть вот, по случаю каких-нибудь похоронок. Кино не будет, как говорят. Я действительно, когда какой-нибудь национальный траур, еще что-нибудь, кино же не показывают. Вот, и все, там какой-нибудь траурная мелодия играет из заставки, показывают, больше ничего нет. Хотя телевизор у всех есть. Вот также такой же траур воцарится в нашем сердце вместо экстаза, если будет совершено оскорбление. Далее Рупа Госвами говорит, что если на начальном этапе бхавы преданного все же
То есть, допустим, он уже на пороге. Уже, так сказать, Кришна размахнулся, так сказать, лучом в него, эту бхаву, уже вот так начинают что-то, какие-то симптомы. Вот. Тем не менее, если на этом уровне у преданного еще привлекают какие-то идеи освобождения, которые могут у него появиться от общения с имперсоналистами. Какой-нибудь персоналист с ним поговорит, что-нибудь такое скажет, и какой-нибудь своей логикой или чем-нибудь еще немножко смутит ум этого преданного. Если какой-то вкус к имперсональному еще немножко присутствует у него на этом уровне, то тогда вот эта бхава, которая потенциально вот тут может проявиться, либо будет убывать, либо превращается в идею «ахан граха пасана». Дивное такое слово. «Ахан граха пасана» или «ишварабаву», как идет, это означает отождествление себя со Всевышним. Итак, если у человека по той или иной причине, как правило, вследствие общения с имперсоналистами, развиваются какие-то идеи, связанные с мокшей или с имперсонализмом, то вот эта бхава конвертируется в другую валюту. Вот, и человек начинает думать, что он и есть Бог. Как здесь говорится в разработке, что, например, этот человек может петь киртан, и при этом кажется, что он в полном экстазе. Но ощущение, которое он реально испытывает, это не то, что я прославляю Кришну, а то, что я слился с Кришной, стал одним с ним. Понимаете? Это такая тонкая штука, когда человек понимает, я и есть Кришна. Вот это и есть, как это, я помню, читал одну лекцию в таком дивном обществе, которое называется Ананда Марга. Уважаемые, что слышали, что это такое, про такую организацию. Вот эти люди занимаются, в принципе, какими-то элементами мистической йоги, раскручивают свои чакры, чтобы они, как правило, тоже вегетарианцы, чем-то там они занимаются таким. Вот. И они имперсоналисты, безнадежные имперсоналисты, в общем, майявади вообще непрошибаемые. Вот. И когда, тем не менее, как-то они меня пригласили, не помню, как это произошло. Какая-то Сарглаш мне это их убедила, что надо меня послушать. Вот. Они меня пригласили. Вот. И ну, пришли с пирожками. Там была такая небольшая такая группа. У них тоже такая квартира, типа ашрам, там изображение этого Ачарьи Анандамурти, там что-то еще такое висело, какой-то человек там с этими чакрами. Вот. И я им тоже рассказывал свое про Кришну. Они слушали, все выслушали. Вот. А потом, когда значит, лекция закончилась, эта девушка, которая у них старше является, она говорит, да, вот ты, вот Кришна, вот любовь. Но, говорит, следующая ступень, это когда вы сливаетесь в единую. Я говорю, так когда вы сливаетесь, где же субъект переживания, это эмоции, это любви? Как человек испытывает любовь тогда? Не от того, что он сливается, он может близко находиться с этой личностью, он может близкие отношения испытывать, но он не сливается с ней. Вот объект моей любви, а вот я субъект. Я субъект, который переживает объект. Это трансцендентное двойственность остается, а единство в эмоции. То есть единство в их эмоции, но различие в том, что они сохраняют индивидуальность один у другой. Она говорит, нет. Это, говорит, по-прежнему ваша еще мирская двойственность. На более высоком уровне исчезает эта граница, и объект сливается с субъектом, и это выше, чем просто любовь за отношение к Кришне. И сколько ни пытался ее убедить, это бесполезно, не прошибает. Они считают, что это более высокий уровень. Это как раз вот это и есть идея ханграхпаса, что они воспринимают себя как Бога. Вот. И это, Рупа Госвами говорит, это неблагоприятно для развития бхавы. Потому что это сразу же устраняет саму идею преданного служения. Если я и есть Бог, кому я должен служить? Как? Ну, примерно, да, состояние такого слияния. Вот. И все. То есть объект любви исчезает. А раз объект из любви исчезает, бхакти нет, значит, что мы говорили? Раса уходит. А раз уходит раса, потому что раса только в процессе бхакти бывает, раз уходит раса, значит, этот джива не реализует себя до конца. Как правило, даже если он достигает мокши, брахмана, это недолго, потом оно все равно опять падает. Потому что все-таки джива в природе раса вайсаха, стремится к расе. А если расы нет, а раса не может быть с ним бхакти, а бхакти не может быть там, где исчезает объект бхакти. Они говорят, там, где объект сливается с субъектом, объект бхакти исчезает, я становлюсь Кришной. Все. Вот это и есть как раз идея аханграхапасана. Это и есть, как мы знаем, последняя ловушка майи.
самому стать Богом. Вот, и поэтому Рупа Госвами, Шрила Прабхупада говорит, что это состояние аганграха пасана является неблагоприятным. И Господь Чайтанья говорил, что человек, если он пообщается с Майавади, преданный, он говорит, что он может заразиться вообще страшной болезнью. Поэтому он говорит, что это как проклятие. В общем, говорит, ни в коем случае не общайтесь с имперсоналистами. Итак, это мы прошли. И последнее, что идет по тексту главы, это недостатки на уровне бхавы. Рупа Госвами говорит, что человек на уровне бхавы находится на очень высоком уровне, естественно. Тем не менее, поскольку еще какие-то следы анарх в его сердце могут быть, мы помним по табличке, что некоторые анархи они на достаточно высоком уровне исчезают, это на уровне према. Вот, поскольку какие-то следы анарх еще могут быть даже на уровне бхавы, возникает вопрос, как же относиться к этому человеку, который находится на этом уровне. И Рупа Госвами говорит, приводя такой пример, что на Луне есть пятнышки. В Луне есть пятнышки, которые могут напоминать пятна от оспы. Знаете, лицо может быть такое, оспа побита. Вот. Но, говорит, тем не менее, эти пятнышки, которые есть, несмотря на эти пятнышки на Луне, они не препятствуют свету Луны. То есть Луна светит. Луна светит. Говорит, точно так же человек на уровне бхавы, несмотря на то, что какие-то маленькие недостатки могут быть, на них не стоит обращать внимания, так же, как мы не обращаем внимания на эти пятнышки на Луне. Потому что свет Луны распространяется, светит, все хорошо, нет никаких проблем. Вот поэтому к недостаткам человека на уровне бхавы нужно относиться, как бы так, пропускать их вообще, не смотреть на них мимо ушей, мимо глаз своих. Нет никакого значения, это все не имеет, потому что в нем уже есть бхава. Вот, и тут в связи с этим мы, конечно, можем вспомнить этот известный стих из 9 главы Бхагавад-гиты, 30-й, «Апичет судурачаро баджите маманани бхак». Садхурева самантавьях самьявьевасито ца. Несмотря на то, что человек занят чистым преданным служением, иногда может совершать самые отвратительные поступки, его следует считать садху, святым. Итак, здесь Прабхупада говорит, крохотное пятнышко материального недостатка теряется посреди безграничного океана трансцендентного блаженства. И тут еще можно цитату прочитать из Нарисимха Пураны. Если тело и ум человека целиком заняты служением Верховному Господу, но при этом он совершает какие-либо недостойные поступки под влиянием его непоколебимой преданности, эта предосудительная деятельность в очень скором времени, несомненно, будет сведена на нет. Все. На сегодня Амудхалы мы прошли. Признаки, которые невозможно имитировать. Какие вопросы?
Да, просто помню, можно. Бхагавад-гита, когда Шрупада Махараджа пишет об этом примере с пятнами на Луне, там просто в русском переводе, но не запомнили на Бхагавад-гите, там русский перевод такой некорректный, прописано, что это
помет.
Испражнение, кроличий помет.
Нет, в Бхагавад-гите там нет никакого про кроличий помет. Вот там просто написано, на Луне есть пятна, напоминающие собой кролика. Вот, но перевод... А?
Нет, да.
Да, но переводчик, находясь в экстазе преданного служения, перевел это как кроличий помет. Какой-то кролик трансцендентно залетел на Луну, оставил свой полет, помет и полетел дальше. Как?
След.
След кролика. Нам говорили, что это пятнышко, напоминающее кролика. Знаете, как вот из Англии острова, да, похож на кролика, слушайте, на такое вот, ну, что-то типа такого.
Актеры,
конечно, они актеры?
Да, которые эмоции. Вот как им этот талант принять пользу может, как раз, если они его искренне поменяли, то как раз он им поможет, быстрее может достичь хорошего уровня, да? Но он может помочь талант этому человеку?
Он может ему помочь в том смысле, если этот преданный играет в театре для Кришны, тогда этот талант ему может помочь. Он поможет ему не бхаву проявить, а поможет ему задействовать свои способности к служению Кришне. Вот как он может помочь. А бхава это только не исходит, как мы вчера говорили. Поэтому просто тем, что я буду там очень красиво или похоже, чтобы там изображать, от этого балла не проявится. То есть, если я талантливый актер, я могу просто свой талант использовать в театре для Кришны. Вот в этом смысле это мне поможет. А, но это не поможет баллу. Как правило, эти эмоции, которые они испытывают, это не больше, чем уровень ума и чувств. Мы говорили sentimental, senti чувства.
Они хотя бы в этом, хотя бы на этот план какой-то.
Ну, может быть, но есть такие, знаете, как бы эстетические очень натуры тонкие, которые буквально, скажем, они что-нибудь такое. Кто-то там заиграл какую-нибудь мелодию, уже там все, слеза навернулась. Ну, то есть, хотят сентиментальность, но я согласен, что люди более чувствительные. Ну, в какой-то степени да, но все-таки природа бхавы другая, она не сходит.
И второй вопрос, например, по вопросу, что тотальной сектой.
Какой?
Тоталитарный.
Тоталитарный. Нет. Тоталитарный в другом смысле называют. Тоталитарный это обозначает подверженный очень жесткой иерархии. То есть, например, вот есть незыблемая власть гуру или GBC, или кого-то там президента храма, кого-то еще, и все остальные не могут проявиться какой-то свободой. Гуру сказал, все, значит, разбейся в стенку, сделай так. Президент храма или кто-нибудь там, лидер Санкиртан, сказал, все. И мы как бы такие, знаете, это зомби, лишенные свободы воли, какой-то независимости. Просто вот идем слепо за кем-то, за какими-то лидерами. И существует такая жесткая тоталитарная структура с одним лидером наверху. Его как бы власть придется через таких же маленьких тиранов. Вот, и общество такое очень в этом плане жесткое, неподвижное. Но я думаю, что эти люди плохо знают, в общем-то, иерархию, структуру нашего общества. Хотя мы, в общем-то, говорим о том, что монархия является идеальной формой власти. Вот. Это так только в том случае, если действительно имеется достойный монарх. И Шрила Прабхупада, зная, что хотя демократия является наихудшей формой власти, тем не менее, Кали-Юга – это единственная работающая форма власти. Он перед своим уходом, даже еще достаточно задолго до этого, сделал GBC. GBC – это не что иное, как демократическая форма, понимаете? Там от 35 до 40 человек, которые вместе собираются и порой не соглашаются друг с другом, не спорят там каким-то вопросом и так далее. Вот. И хотя это, в общем-то, ну, скажем так, орган некий, да, такой единый, там тоже есть свой председатель. Вот, хотя председатель меняется каждый год. Больше года никто не выдерживает. Это очень тяжело быть председателем GBC. Больше года все, мозги горят. Вот, у него есть несколько заместителей. И какие-то, ну, в течение года они выполняют определенные функции. Есть разные какие-то там комитеты, подкомитеты и так далее. Они, конечно, более такие продолжительные по времени существования. Вот. Но суть в том, что хотя некая пирамида присутствует, всегда есть, в любой фирме есть начальник. Ну как уж без начальника? То есть какой-то элемент тоталитаризма он присутствует. Ну невозможно, чтобы этого не было. Вот. Но нам далеко до таких организаций, как типа там Церковь Христа или еще что-то такое, где тоталитаризм действительно железный. Кто-нибудь сказал? Лидер, все, вот так, и никак. Ну это как в армии. Армия, понимаешь, приказ, вот так сказано, и никак иначе. Я думаю, что люди, которые называют нас тоталитарной сектой, просто мало нас знают. Вот, если бы они попали внутрь, они бы увидели, что здесь, так сказать, стать тоталитарным этим диктатором, монархом достаточно сложно. Только единственное, за тобой будут с радостью все бежать, и ты стал чистым преданным. Вот тогда да. Причем люди сами примут такую форму. А так, на обязательство. Слово «секта» происходит от слова «сектор», «часть». То есть есть нечто целое, есть сектор, часть. Сектой называют отколовшиеся учения. То есть есть что-то такое, что дает полную картину мира. Вот. Есть какие-то такие вот узкие направления. Как правило, они имеют в виду под словом «секта» несколько другое. Они говорят так, что есть религия, так называемая культурообразующая. То есть религия, которая лежит в основе культуры некого народа. Например, если большинство населения страны даже и не считая себя, допустим, православными или христианами, участвуют в Пасхе, допустим, если вы там тюкаетесь этими яйцами, говорите «Христос воскрес» или «Едите кулич», то поскольку это православная традиция, то эта религия считается культурообразующей. То есть, понимаете, все в этом участвуют. Все в этом участвуют. И в этом смысле она как бы не есть секта. А, например, по случаю Кришна Джанмаштами пляж танцует, допустим, только 300 человек. А вся страна не танцует по этому поводу и не пьет, не гуляет по этому поводу. Это означает, что мы не есть в контексте данной страны культурообразующая религия. И вот в этом смысле они говорят, что если, предположим, какая-то группа своим влиянием и своей культурой охватывает какую-то маленькую часть населения, вот в этом смысле она секта. То есть как бы не обязательно такой плохой смысл, а смысл, что небольшая часть, какой-то маленький сектор населения только охватывает. А вот те, скажем, традиции, которые охватывают большое количество людей, они культурообразующие религии. Я, конечно, сказал, что они, может, культура разрушающие. Вот. И вообще, что такое культура, надо еще поспорить, что культура — это поклонение свету, а, так сказать, не поднятие за здравым бокалом Иисуса Христа и так далее. Вот. То есть все уже, слово культура — поклонение свету. Но мы говорим, что есть такие выражения интересные. Культура питья спиртных напитков. Слышали такое выражение? О. Теперь попробуйте понять слово культура в его изначальном смысле — поклонение свету. А если еще глубже — поклонение источнику света, потому что света без источника не бывает. Попробуйте это слово в изначальном своем смысле теперь прочитать в контексте. Культура питья спиртных напитков. Бред сумасшедший. У нас используется это все, понимаете? Да. Вот. Поэтому вопросы терминологии, классификации, они очень сложные. Все зависит от того, с какой позиции смотреть.
Чтобы нам правильно аргументировано можно было ответить на вопрос, который уже я так думал, уже на прессу
уже не напряжено. Да? Нет, это уже постепенно это все стирается. Это все уже проходит. Я вот сейчас недавно был, буквально когда 30 числа, кажется, на этом межрегиональном теоретически практическом каком-то семинаре по вопросам религоведения, отношения религии и права и так далее. Вот. И там, в общем-то, я слышал ряд докладов довольно интересных. Религоведы читали, они в этом смысле неплохо уже, как я понимаю. Конечно, они традиции изучают не изнутри, а извне, вот. Но тем не менее я увидел много у них такого как бы позитивного. В том смысле, что они уже сейчас начинают другими терминами пользоваться. Новые религиозные течения, такие более мягкие вещи, чем что секта довольно грубо. Хотя, опять же, новые для чего? Новые для какой-то вот какого-то конкретного этноса. То есть, если, допустим, мы здесь, в Востоке, действительно недавно, можно сказать, что новые. Да? Но если мы берем это к Индии, то мы видим, что Бхагавадгите 5000 лет, она по меньшей мере старше Нового Завета и так далее, что ничего новой религии. Для Индии, если сказать, новая религия, нас обидятся. Вот. То есть в каком смысле? То есть новая для какой-то определенной страны. Вот так может быть. Вот. Но в целом, я вам скажу, что в этом смысле наметились определенные довольно хорошие рациональные тенденции. Я читал ряд статей, таких довольно разумных, где люди поняли, что смотрите, что произошло. Мы были страной тотального атеизма, а сейчас пошло такое вот, наоборот, духовность очень много, и причем полирелигиозных, очень много разных религиозных групп. Если в такой ситуации, если не учесть сейчас вот этой вот ситуации, что очень много всего, и по-прежнему продолжать вот так вот кого-то там писать, то все, до чего мы дойдем, это рознь и так далее, уже, по-моему, все поняли, что это... Да. И поэтому, насколько я понимаю, сейчас все-таки политика идет к тому, что сглаживать эти углы, сглаживать все эти противоречия, потому что себе дороже. Если начинаешь кого-то там постоянно тюкать, ты тюкаешь, вот такие, ты тюкаешь, он что-нибудь тебе скажет или сделает в ответ. Вот. Поэтому, в общем-то, как-то более сейчас мягко к этому стали относиться. К счастью.
Кто
раньше?
Недавно была передача тоже по телевизору. Опять же, там выступали два диалога. Мне, похоже, задали вопрос, что такое секта. Они что-то написали, то, что как бы людей завлекают,
И оттуда как бы возглавные нити не развивают эти кладбища. Вот. Еще так, такое определение.
Это кто дал такое определение?
А Ирия Люда, который правитель, не правительство, а Госдуму определили.
Во всей этой системе, либо это все-таки аспект параматмы, то есть это штанга йоги, которую мы изучаем, либо все-таки здесь как-то самадхи, кажется, погружение. Я слышал там и великие ачарьи погружались.
Ну, можно сказать так, что прямо это в какой-то степени самадхи. Да. Бхава это на пути, вот-вот, как предварительные стадии. То есть можно такую приблизительную параллель провести между различными уровнями этой вот, мистической медитации и всеми этими вещами в какой-то степени. То есть садна это предварительные такие ступени очищения, бхава, према это уже вхождение в расу.
Как
вы говорите,
например,
соотношение
сородов
в определении? Да,
Алексей Дунов, запутин. Хава ослабевает в результате вайшнава парашки. Это имеется в виду оскорбление вот именно садху, возвышенного преданного, или это проистекает также и со всеми преданными и живыми существами?
А естественно, что чем более великую личность мы оскорбили, тем сильнее будет эффект. Но эффект будет всегда любой, в любом случае. Даже если мы кого-то просто оскорбили. Дживо-аппаратно. Какое-то живое существо.
Также ослаблен, да?
Конечно. Потому что Кришна говорил? Нирвайра сарва пишу. Я сам эти пандавы. Ко мне может прийти только тот, кто дружелюбно относится к другим живым существам. Если в материальном плане человек, бывают интроверты, бывают экстраверты. Это психологический тип скорее. Я нигде не встречал таких описаний, что это является препятствием для развития. Потому что бхава – это проявление эмоций души. А вот эта вот общительность, необщительность, зажатость или наоборот раскованность – это материальные такие качества сами по себе. Вот поэтому один может быть общительным, другой менее общительный. Один такой смешливый палец, он покажи, и он уже все другую наоборот. То есть даже мы видим по темпераменту, например, люди с доминантой капхи, до них немножко, так сказать, дольше все доходит. Вот, люди с вата, они моментально все схватывают, хотя так же быстрее забываются. Вот, ну, то есть это чисто такие материальные типажи. Вот, поэтому я не думаю, а бхава это чисто трансцендентное состояние. Я понял вопрос Кашемиши не об эмоциях, а как сказать, зажатость, незажатость, то есть это комплексы, да? Ну, поскольку я не интуит экологии, я не понимаю, что люди имеют в виду, я понимаю только то, что сказано. Вот, поэтому я отвечал на заданный вопрос, а не то, что я имею в виду. Значит, что? Как вопрос звучит? Ну. То есть, если человек никого никогда не любил, тогда...
Ну, нужно проверить, я имею в виду, что это человек...
Ну, понял. И в чем вопрос состоит? Ну, в общем-то, да.
Изначально, что нужно научиться сначала полюбить ближнего,
помните, вспоминайте в видении к нектару преданности, где Шрила Прабхупада говорит, никто не может жить никого не любя. Так он говорит, да? То есть все кого-то любят. То есть, скорее всего, этот человек, конечно, немножко лукавил,
Он хотел показать, что он такой отреченный, когда Гуру спрашивал, ты кого-нибудь любил? Он говорит, мне нет, ну что вы, кого тут можно любить вообще, это мается сложная. Скорее всего, несколько лукавил. Вот. Но есть такие люди, конечно, черствые сами по себе. Черствое сердце, как правило, это люди греховные, черствое сердце. Вот. Но среди преданных достаточно редко встречаются такие случаи. Потому что если человек вообще такой по своей природе сухарь, то бхакти, как правило, чем он может его привлечь, как правило. Вот поэтому для среды преданных это может быть не такой типичный случай. Вот. А жить никого не любя, наверное, сложно. С другой стороны, мы можем встретить порой альтруистов больших, которые всех любят, обо всех заботятся. Идите куда-нибудь в отделы соцобеспечения, еще такое иногда бывало там. А там сидят такие, знаете, сердобольные тетушки. И причем видно, что они действительно, не то что там за зарплату, они там, может, получать как все чиновники. Действительно такие социалы, люди, которым не все равно болезнь других, они за других переживают, а за себя, понимаете? И что они все бхакти. Вот, то есть действительно, может быть, такой прямо альтруист, он жизнь свою отдает за других, там что-то борется или еще что-то. Вот, в находке привлеклась одна женщина, она из этой партии Черепкова, то есть народовластие, за интересы людей, то, все, другое, третье. С первой же, она как раз попала на лекцию в находке в библиотеке, я читал как раз про Варнашрама. И она там в конце аж зааплодировала, говорит, вот это надо, прямо сейчас, вот сейчас. Вот мы только вышли из библиотеки. Она чуть ли не с низкого старта, в Варнашрам, я говорю, я там Юрий чуть ли не удержал. Я говорю, это самое, подождите, говорю, сначала знание духовное. Никуда, вы что, это же вот это знание, это нужно всем, вот так, понимаете? У нее аж кипит все. Такие социалы редко встречаются, и она не имитирует, понимаете? Это вот такой человек, понимаете? Ну, все. Потом она пришла через месяц, уже после лекции еще пришла на самую, на квартиру уже. И там все, и преданных давай обвинять, потому что они такие социально пассивные, у вас такое знание, у вас все, а вы тут сидите в массы, давайте все. И мы говорим, да конечно, в массы, давайте, только вот вы сначала ухватите, что там в массы нести-то надо, вот, а потом понесете. Вот к вашей энергии, еще вот знание и опыт, так сказать, духовный добавить, будет вообще, если она станет преданной, она станет точно, наверное, там лидером на кухне по своему социальному положению. Вот. Но это не означает, что человек такой очень раскованный, открытый и жаждущий блага другим, с обязательным автоматом бред. Это всегда.
Мы видели сейчас обучение, старики приходят и детям к слову и показывают, как сажать деревья, как вязать носки, как там готовить лапшу. То есть забытые древние комиссии. Короче, вот они сейчас активно люди, а дети люди, даже уже дети.
Они почувствовали свою нужность, да?
Да, и те, и другие тоже получают плюс. Вот у нас это не будет
конкурировать. Понял. Что именно? Что именно практиковаться, я не понял.
Но вот
Да, я бы был только рад, но вот что-то как-то не особо получается. Вот вы можете спросить Кашемишу, он пробовал. На какие проблемы он отлопнулся, спросите. У меня этого опыта нет, особенно в сельском хозяйстве. По идее, в эту сторону мы должны развиваться, должны. Но поскольку большая часть преданных дети города, а деревня требует немножко другого образа жизни. Это только в лекциях красиво, нужно быть таким самодостаточным, все это на земле, все свое. А когда человек, не привыкший к этим вещам, не выросший, начинает что-то делать, вот Леша Алюхов уже убежал, да? Он был студентом в этой школе, немножко неудавшимся, не вырулил, не смог, понимаете? Вот поэтому я думаю, что это вопрос того времени, когда уже накопится достаточно большая критическая масса людей, для которых это будет являться естественным. И еще один момент, как вот говорит мой духоучитель все время, когда сила обстоятельств заставит это сделать, а тогда они это сделают. А до тех пор, пока нужно пойти на рынок и купить молоко, они не будут бежать корову. А вот когда вы пришли на рынок, а там нету тени. Все киоски забиты, написано, все ушли на фронт. Или померли от этой атипичной пневмонии, вот, или еще что-нибудь такое. Китая нет, ничего нет. Хочешь есть, вот земля. Паши, сажай, вот тебе корова, давай. То есть, когда сила обстоятельств заставит, тогда сделают. До тех пор
мы привыкли нажимать кнопки, мне легче поставить деньги, еще корову, блядь, еще что-то. Да, вы понимаете?
То есть, люди пока не воспитаны на этих вещах, в общем.
Ну, ты вот не только федер хозяйстве. Вот входит общество здесь, вот, в Владивостоке, создалось такое преданное, что, в общем-то, преданным сложно найти занятость, правда?
Что найти?
Занятость.
Занятость, да.
Потому что не подходит, значит, дух не подходит, значит, состояние.